Свободное радио Арчи. Привет, друзья! У меня в гостях Светлана Ковалева, социальный психолог и специалист по работе с зависимостями. Привет!
Привет!
Тема очень интересная, для многих людей, я думаю, к сожалению, наверное, актуальная, потому что зависимости разные бывают. А скажи, пожалуйста, как ты пришла к этой теме и вообще, что такое зависимость? Вот просто расскажи, что это?
Мне всегда интересна была тема зависимости, так как я вижу очень много людей, которые страдают этим заболеванием, и я вижу в этом корень всех проблем и несчастий, проблем в семейной жизни, на работе и неудовлетворенности, чувство одиночества. Вообще зависимость, да, или аддикция научным языком – это болезнь. Я делаю упор на то, что это именно болезнь, то есть это не просто вредная привычка. В середине вот прошлого века ученые пришли к выводу, что это болезнь, причем она классифицируется и как наркологическая, так и психическая. То есть она лечится и наркологом, и психиатром. И зависимость – это такая проблема, да, которая полностью поглощает человека и превращает его в раба. И зависимому постоянно нужно то, что стало объектом его влечения. Это может быть вещество, деятельность или человек. Если он не получает желаемого, то страдает и морально, и физически.
Ну вот с человеком, кстати, да, многие же влюбляются, допустим, очень так агрессивно, причем влюбляются, и начинают агрессивно свою любовь транслировать на партнера. Люби меня, а он такой, ну я как бы не хочу, нет, ты должен. Такое я очень часто встречал, кстати, к сожалению, тоже зависимость. Причем такая зависимость, она, кстати говоря, многими даже и поощряется, когда вот он там такой весь, ух, бегает за ней, там, вот это вот все, типа, о, какой молодец, какой гусар. А на самом-то деле у человека прям проблемы. Он очень сильно давит, пишет 100-500 смс-ок, там, не знаю, в сети заваливают сообщениями. Почему не отвечаешь? Я тебе писал. Как, почему не отвечаешь? Вот это вот все потоком идет. Мне просто рассказывали такие истории, и это прям, может быть, даже очень страшно. Потому что вплоть там до преследований даже каких-то, когда люди прям преследуют физически.
Да. И тем самым они еще и отталкивают партнера. Ты говоришь здесь про созависимость. То есть это зависимость от другого человека. Она не записана в МКБ-11, то есть в классификаторе болезней. Но это явление описано у многих аддиктологов, то есть ученых, которые занимаются проблемой зависимого поведения. То есть механизм этого заболевания таков. Человек подсаживается на дофамин, да, то есть мы все мешки с гормонами.
Да, мы фабрика целая, да.
Да, и вот объектом зависимости может стать там, любой наркотик, да, либо вот человек. И ему необходим становится быстрый дофамин, то есть гормон удовольствия. То есть естественным образом человек его может вырабатывать, когда, например, читает книгу, то есть он находится в предвкушении от развязки, да, либо гуляет по парку, что-то исследует. Но вещество, либо ожидание встречи с другим человеком дает это все сразу и в таком огромном количестве, что уже после этого невозможно испытывать радость обычным способом. А влюбленность это прекрасно, конечно же, прекрасно, но зависимый человек, он может стать одержимым объектом вожделения и впасть в туннельное мышление. И его жизнь может быть сосредоточена только на одном человеке. И он начинает его контролировать, пилить, говорить, ну что ж ты мне не звонишь, или почему не отвечаешь сразу. Это может первое время показаться очень милым, но через какое-то время это надоедает.
Ну, честно, я хочу признаться, меня тоже обвиняли в таких вещах. Вот. Ну, не в том, что я там преследую, но у меня такой достаточно директивный, видимо, подход к жизни. Я могу немножечко так забыть, что как бы, ну, я немножко давлю. Вот. У меня такое есть. И иногда надо себя как бы сдерживать, контролировать. Вот, поэтому да. А вообще, вот где проходит эта тонкая красная линия, грани, да, вот между «я болен», вот реально болен, у меня конкретная зависимость, нужно лечиться, и я просто не хочу там брать ответственность, я просто немножко перегибаю палку. Есть такая вообще грань или она прямо умозрительная?
Но здесь, конечно же, нужен разум. И, как в любом деле, нужен баланс. Нужно посмотреть честно на свою жизнь, да, и ответить себе на вопрос. Вот я сейчас...
Нормально реагирую, да, на действительность, как бы?
Или да, да, адекватно я реагирую на эту действительность или нет?
Угу.
Но...
Ну, в КПТ, кстати, много таких вещей. Вот когда там задаешься вопросы, я вообще нормальный в этой ситуации или я ненормальный. Но мне кажется, знаешь, это сложно, потому что вот человек, допустим, полностью поглощен объектом, да, там, страсти, скажем так. И он просто не может себя адекватно оценить. Ну, реально, он даже адекватно не может оценить, нормально ли он воспринимает реальность. Потому что он считает, что нормально, а другой человек считает, что ненормально. У него свой мир, в котором он живет, да, свой бэкграунд личностный. У другого человека свой мир. И мне кажется, еще, знаешь, такая может быть сложность, как навешивание проекции. Вот ты, допустим, считаешь, что человек плохой. А на самом деле это он как бы неплохой, ты просто видишь какие-то черты в нем, которые в тебе резонируют, а он в тебе видит. И вы стоите два такие резонатора, нет, ты плохой, нет, ты плохой. И получается, как реклама палочек Твикс, дорогие мои, если помнили, да, помните эти вот телевизионные рекламы, когда там два брата сидят на двух разных берегах, вот много лет. Уже чего вам не помириться бы за столько времени, ну вот.
Спорят из-за одинаковых палочек.
Да, сверху вниз или снизу, ну то есть...
Да. Ну, на самом деле, зависимый человек только сам может себе честно ответить на этот вопрос, зависим он или нет. И проблема как раз-таки в том, что люди начинают отрицать проблему. То есть впадают в анозогнозию.
Это
и есть отрицание, то есть только научным языком, анозогнозия. Что созависимое, что химически зависимое, да, то есть у каждого, наверное, есть такой приятель, который выпивает по выходным, и уже у него есть репутационные потери, уже и жена от него ушла с детьми, да, работа у него плохая, денег постоянно не хватает, голова болит. А он говорит: у меня все нормально, я пью
справлюсь,
как все, да, я в принципе вот на прошлых выходных вообще не пил, да, и вообще у меня все хорошо, то есть вот так вот работает механизм отрицания. Но человек на самом деле в своей душе где-то вот глубоко он понимает, что у него есть проблемы. Но зависимый человек, он не может просто прекратить употреблять. Вот даже если у него уже есть серьезные проблемы, вот ему говорят: ну, а в чем проблема?
Брось,
просто не пей.
Да.
Да. Ты же когда-то не пил, ну вот просто не пей. А человек не может просто не пить, потому что у него настолько огромный уровень тревожности, он настолько себя чувствует одиноким, никчемным, ни на что не способным, то, что с этой болью просто невозможно справиться. И алкоголь тогда, либо другое вещество, либо, например, другой человек может стать ему на какое-то время спасением. Но вот здесь и мы подходим к такому понятию, как ловушка зависимости. То есть человек уже не может находиться без вещества. То есть это становится его опорой, и...
Ему, получается, самому это не вырваться, да? То есть, получается,
да,
вот это вот алкоголь, например. Алкоголь это же самая частая проблема, на самом деле. Очень многие люди, у нас даже, в принципе, даже если брать мировую культуру, у нас тема алкоголизма, она, наверное, самая популярная среди вот именно литературы, посвященной вот людям с какими-то зависимостями.
Да.
То есть, вот, у нас на Сергей Есенин, это вот самый типичный просто пример, человек, вот все, что ты описываешь, он это все и описывал.
Да.
Одиночество, страх потери, ощущение бессмысленности бытия и алкоголь как что-то, что будет это все дело замещать. Такой маленький демон, который вползает в жизнь, вначале так ненавязчиво, а потом ты такой понимаешь, что он уже как бы с тобой вместе, и ты уже от него не можешь отделаться.
Да.
Компьютерные игры. Я, допустим, раньше играл в игры очень плотно, да? Сейчас вообще практически не играю, ну, просто потому что перерос, мне как-то неинтересно. Mm-hmm. Да и, честно говоря, у меня, допустим, сфера игровых интересов — это пошаговые, серьезные стратегии военные. Там mm-hmm. мало, в принципе, людей, которые, ну, массово в это играют. Mm-hmm. Я так вот дивизии поперемещал, там, полчаса посмотрел, там, фронт все сохранил, и пошел дальше своими делами заниматься. Mm-hmm. Ну, раньше прямо... То есть... А есть эти люди, которые на танки подсаживаются, на всякие, да? Да, вот, вот, да. Онлайн-игры. Кстати, дорогие мои, в 95-м, кажется, году вышла первая, наверное, онлайн-игра, MMORPG, Ultima Online она называлась. И вот создатель этой игры давал интервью, и там была одна девушка из России, которая в эту игру играла постоянно. Она, по-моему, была медсестрой. Тогда интернет у нас был крайне-крайне плохой. Это сейчас он великолепный. Mm-hmm. Но тогда это... она тратила много денег вот именно на интернет, чтобы играть в эту игру. И когда у нее спросили, а зачем? Она сказала: «Моя жизнь – это полный ужас и кромешный мрак для меня. А здесь сказка. Я в эту сказку ухожу». Популярность фэнтези-литературы, мне кажется, отчасти и объяснено тем, что людям тяжело, людям грустно, но книга – это все-таки нормальная такая, в принципе, зависимость, да? Ты читаешь, но плохого-то в этом нет ничего?
Не совсем.
Нет?
Человеку, зависимому человеку, очень сложно воспринимать эту реальность и жить mm-hmm. здесь и сейчас. Поэтому ему нужно отключиться и улететь в другой мир. Mm-hmm. Даже книгами можно наносить себе ущерб. Каким образом? Mm-hmm. Например, если читать там 8-10 часов подряд книжку, mm-hmm. то начинает портиться зрение, mm-hmm. осанка. Да? Человек при этом может не зарабатывать деньги, да? То есть его могут выгнать с квартиры. Он, например, не уделяет времени своим детям или супруге. Да? То есть он убегает из этого мира в мир иллюзий.
Угу. Ну, правда ведь на самом деле, если философски к этому подойти, реальность, она не для всех людей прям одинаково прекрасна. Есть люди, которые, правда, находятся в очень сложных жизненных обстоятельствах. Если бы, допустим, они хотя бы время от времени не убегали в книги в те же самые, угу. то они бы, может быть, и вообще бы, в принципе, прекратили функционировать как человеческое существо. Это же все очень сложно.
Да, конечно, но для этого, я повторюсь еще раз, очень важен баланс. Угу. Я очень люблю читать книги, и по профессии, естественно, мне нужно это делать. И у меня бывает такое, то, что мне хочется закрыться прямо на целый день угу. и просто читать. Вот не трогайте меня, пожалуйста. Такое бывает, но раз в две недели примерно. То есть я могу уйти в книгу прям натурально часов на 6. Я даже могу забыть поесть. Да, угу. да, даже такое бывает. Но сейчас у меня настолько насыщенная жизнь, то есть я да, меняю деятельность. То есть утром в любом случае там должна быть зарядка, какой-то угу. хороший завтрак, да, там с ребенком поздороваться. Угу. Потом я могу пройтись там с ним погулять. У меня освобождается там 2-3 часа, когда я могу полностью уйти в свою книгу или в прослушивание лекций, да. Дальше я опять меняю деятельность. Mm-hmm. И вот такой баланс, он помогает жить здесь и сейчас, и вот такой полной насыщенной жизнью. Mm-hmm. Очень важно составлять себе, в принципе, вот план на день, на неделю, на месяц, на год и на жизнь.
Вот, кстати, по поводу книг, мы сейчас находимся в стенах Калининградской областной научной библиотеки, и вот я тоже свой такой могу опыт рассказать. Мне когда было очень плохо, был такой период, я нашел у себя на полке Кнута Гамсуна, роман «Голод». Кнут Гамсун, если кто не в курсе, это такой норвежский Достоевский. Он, в общем-то, и не отрицал. В общем-то, он фанател Достоевского, и он его старательно старался вот ему подражать. Но понятно, что подражать полностью другому писателю, даже если ты пытаешься делать, все равно ты будешь какой-то свой проявлять, да? Какой-то свой внутренний огонь. Но это прям очень такая любопытная книга, очень тяжелая книга про человека, который... Она автобиографична. Кнут Гамсун в молодости очень плохо жил, у него не было денег. Он жил в Христиании и натурально просто умирал от голода. У него из-за того, что он много голодал, сил физических не было, поэтому на какую-то работу, связанную с физтрудом, его не брали. И он писал разные рассказы, статьи в газеты. И ему то платили, то не платили. Книга очень тяжелая. То есть ты вот читаешь, думаешь... Господи, как ты вообще выжил? Но он выжил. И мне, когда было плохо, я вот читал, я себя ставил на место персонажа, такой контур перенос шел. И я понимал, что, в принципе, у меня не так все плохо. Mm-hmm. Я же не, хотя бы от голода не умираю и не болею. У него же там просто был туберкулез, и он из-за недоедания не мог нормально вылечиться. И когда я дочитал до самого конца и увидел, что он все-таки сел на корабль матросом и уехал, думаю, молодец! Вот хэппи-энды нужны в книгах, потому что если их нет, ты как-то вот ну, так. Хотя вот сейчас это, между прочим, тоже такой, мне кажется, психологический, философский момент. Сейчас популярно темное фэнтези, а там, в принципе, хэппи-энда-то и нет. И вот если брать всю современную нашу фантастику, к сожалению, она постапокалиптична. То есть ты такой как бы уже все, мир погибает, и ты в нем пытаешься выжить, и не всегда там все хорошо заканчивается. И это, мне кажется, создает такой, знаешь, депрессивный тоже фон в сознании людей, потому что это транслируется, все равно как бы человек в это погружается, он проживает. Да. У меня просто
он
была
знакомая. Он проживает сильные эмоции. И человек тоже подсаживается на сильные эмоции. И даже, как ни странно, на страдания подсаживается.
Да, у меня просто была такая знакомая, мы как бы с ней давно-давно общались, она не просто читала книгу, у нее были натуральные прям вот проживания, очень мощные, то есть она и плакать могла, и смеяться во время чтения, то есть настолько человек погружался вот в это все. Был тоже знакомый, который почти все деньги тратил на книги, у него их был просто там целый завал книжный. То есть человек реально на одежду, на еду там тратил по минимуму, он все тратил на книги. И это не совсем здоровая это как бы тема. То есть это вот то, о чем ты и говоришь.
Ну, не совсем так. То есть у человека, я не знаю его.
Ну, понятно, да, это чисто с твоих слов.
Только с твоих слов.
Как абстрактно.
Просто зависимость, да, она выражается в том, что у человека страдают все сферы жизни. То есть он не может себя, допустим, там, прокормить, он уходит в изоляцию, он начинает заниматься самоуничтожением, да, у него начинаются там какие-то психосоматические заболевания, да, но все деньги он предпочитает тратить на книги. Тогда да, это можно уже классифицировать как зависимость. Возможно, но опять же тут нужно обследование,
конечно,
да, и этот диагноз может поставить только врач. Нарколог, либо психиатр.
Ну, то есть вот...
Вот, если человека просто, ну, вот ценность такая книги, вот нравится ему книги читать, он никому не наносит ущерб тем самым, в том числе и себе, да, то есть окружающие не страдают, и он не страдает от этого. Он работает, деньги тратит на книжки, а как-то экономит, там, допустим, на вещах, потому что это ну, не является его там, приоритетом.
Вот, кстати, это же, на самом деле, дорогие мои, очень важная мысль прозвучала. То есть, это, получается, есть та именно тонкая красная линия, которая отделяет зависимость от независимости. То есть, если ты чем-то увлечен, и это не приносит ни себе вреда, ни окружающим вреда, то как бы это нормально.
Да, да.
Ну, вот у меня тоже был такой пример. У меня знакомый любит Вархаммер, всю эту вселенную, и он сам делает машинки. Все эти роботов, ну, не роботов, танки. Все. Он прям нравится. Вот его супруга, она как-то была против этого, она считала, что это какая-то блажь и странно все. А я как бы с ней разговаривал и говорил, слушай, ну он же тебе вреда-то не приносит, он работает нормально, все хорошо. Нравится ему собирать эти машинки. Есть моделисты, танки собирают. У меня тоже есть такой знакомый, Андрей, привет. Вот просто не квартира, может быть, а музей. Танков, вертолетов, нравится человеку. Кто-то марки собирает, кто-то там коллекционирует, не знаю, холодное оружие или монеты, или еще что-то. Это хобби, увлечение.
Да.
Слушай, мы пишем стихи, да?
Да.
Тоже, может быть, для кого-то это покажется странным. То есть ты сидишь там и тратишь время на то, чтобы писать стихи. Типа, кому это надо? Это надо тебе.
Да.
Это тебе надо, и мне это надо.
Да.
Все.
Да.
Вреда от этого же никакого нет.
Наоборот, только польза.
Только польза. Это как-то очищает тоже внутренне. То есть, получается, дорогие мои, если вы, допустим, что-то делаете, и, в принципе, у вас все хорошо, нет какого-то вреда вам и окружающим, то, в общем-то, вы нормальный человек. Но вот если вы на чем-то вот плотно подсели и чувствуете, что это прям вам может принести какой-то вред, то это прям плохо. Вот. Кстати, в областной библиотеке очень много книг, посвященных тоже зависимостям различным, как что с этим делать. Вот. Вот ты в самом начале говорила, что человек сам не может справиться. То есть получается, что если, допустим, вот он осознал, что он зависит. Ну, например, он алкоголик.
Да.
Он честно себе говорит, я алкоголик. Потом, Вася, все, мы приплыли. Василий, мы с тобой алкаши. А что ему это делать тогда получается? То есть книжки ему не помогут, выходит. Никакой Ален Карр, там, никакие другие вещи ему не могут в этом плане помочь. То есть ему нужно обязательно идти к врачу. Или как?
Я не могу сказать то, что прям Аленкар или что-то другое ему не поможет, да, но я знаю сотни людей, которым помогла, допустим, 12-шаговая программа, да, и это есть анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, анонимные там табакокурильщики, то есть отдельно. Но я бы не разделяла зависимость, да, потому что зависимость она одна. Человек становится одержимым и неуправляемым. Он начинает рабствовать перед своим объектом вожделения. Это может быть, опять же, наркотик, там, либо алкоголь, либо табак, или
человек,
да? Да, даже спорт. Но это мы попозже, наверное, обсудим.
Да.
Зависимость очень коварное заболевание. И люди, которые страдают от него, да, они впадают в отрицание в первую очередь. Человек даже может признать, что да, вот я алкоголик, но через какое-то время может сказать, у меня же нету месячных забоев, допустим. Или ну я же работаю, или в принципе от меня же не воняет, да, я же никому не мешаю в принципе жить. И вот это самое страшное, да, потому что алкоголик – это человек, который систематически употребляет. Человек может употреблять, там, допустим, раз в месяц, да, и быть алкоголиком.
Ну, в легкой стадии, получается.
Да. Возможно. Он, может быть, так напивается, да, что он там ходит условно голым там по городу, да.
Зимой такое не надо делать, да, точно, 100%. У нас все-таки не Венесуэла. Или там какая-нибудь Куба. Ну да, да, да.
Ну да, да.
Ой, это, конечно, ужас, да. Это ужас, потом всякие вот в подъездах спят, я тоже такое видел. Как-то в университете я видел Деда Мороза пьяного на Новый год, который заснул на ступеньках общежития, ну, студенческого. И это такая пеленинская картина, там сейчас, знаешь, такой подъезд, такой полумрак, на него прям падал лунный свет, и вот он такой лежит и спит. И я вот смотрю и понимаю, что, ну, правда, пеленинщик чистой воды. Как бы Дед Мороз заснул на ступеньках. Ну, бывает, то есть это плохо. Я, кстати, такое тоже много от кого слышал, что я вот там не алкоголик же, там пью раз в неделю. Ну, все же пьют там по пятницам.
Да, да, да.
А почему ты пьешь по пятницам? Потому что тебе тяжело. Ты всю неделю копишь.
Да, да.
Опять же, вот если к теме спорта идти, у меня тоже был такой знакомый, а у меня много разных знакомых было, боже мой. Он занимался боксом. Полупрофессионально, но у него были хорошие результаты. И, кстати говоря, в России, как и в Советском Союзе, очень развит полупрофессиональный бокс. То есть у нас прям это... И вот он приходил на тренировку, и он так лупил по груши с таким остервенением, яростью берсерка, потому что у него были проблемы с начальником на работе. Его бесили его какие-то знакомые, у него были сложности в семейных отношениях. Он не пил, не курил. Занимался спортом. Да, но он делал это со стервенением. То есть он тоже подсел в какой-то степени на это, потому что это был его способ как-то бороться с агрессией. Ну, в принципе, он как бы вреда-то никому особо не наносил, но он конкретно на это прям подсел. То есть для него это был способ как-то бороться со своей агрессией. Вот, там кто-то, не знаю, ну, йогой занимался. Ну, йога, наверное, это хорошо в данном случае. Все-таки ты умиротворяешься, это практика какая-то.
Конечно, безусловно, это все полезно, но вот вернемся к теме спорта, да, вот в той ситуации, которую ты сейчас описал своего знакомого, я не вижу ничего плохого. То есть человек, в принципе, живет, у него копится агрессия, да, и он ее выплескивает таким безопасным способом, не нанося ущерба ни себе, ни окружающим.
Это пока он цикл тренировочный соблюдает, да. А просто есть, допустим, такая штука, вот когда у нас только появился кроссфит, как явление природы в России.
Да, помню это.
Я тебе рассказывал.
Спорт до синяков.
Так в том-то и дело, дорогие мои.
Да, кошмар.
Есть такое заболевание, рабдомиолиоз. Это когда настолько сильный перетрен у человека, что у него ЦНС начинает сыпаться, и у него начинают просто отказывать внутренние органы.
Да.
Человек, извиняюсь, мочится кровью, у него начинаются проблемы с сердцем. И это была редкость. Ну, просто в Советском Союзе, допустим, такого не было явления, потому что, ну, у нас как бы спорт, он был четко регламентирован. У тебя был тренер, была федерация, ну, она сейчас есть, но все равно. Ты как бы тренируешься, вот как тебе говорит тренер, так ты и делаешь. А здесь, получается, люди делали какие-то нереально странные упражнения, еще и с достаточно большими весами, и вот такая штука есть. То есть люди настолько подсаживались на тренировки, что доводили себя до грани истощения. Вот, казалось бы, спорт это вроде хорошо, но да. В данном случае это чистая воды зависимость, мне кажется.
Да, я сейчас объясню. Зависимость, она искажает нормальные человеческие потребности и превращает их в орудие самоуничтожения.
Угу.
Например, вот как ты сказал, заниматься спортом это хорошо, ну, да. Полезно. Спорт развивает силу духа, выносливость, концентрацию внимания. В общем, плюсов угу. Огромное количество. Но больное мышление зависимого человека превращает это в одержимость и неуправляемость, которая приводит к травмам и даже смерти. Вот приведу пример.
Угу.
Допустим, мужчина. Назовем его Василий.
Василий.
Василий,
да. Здравствуйте.
Извините, все Василий. Мы говорим не про вас. Просто вот такое красивое рандомное имя.
Между прочим, у меня кота Василий зовут. Кот очень красивый и очень умный. Так что Василий, да.
Вот.
Так.
Так, Василий тренируется по 5-6 часов в день. Спит, ест, колет анаболики, убивает свою печень, суставы, сердечно-сосудистую систему ради того, чтобы выглядеть вот как супер крутой перец, да, то есть он наносит себе ущерб, плюс он может косвенно наносить ущерб другим людям, потому что вот посмотрят на него подростки, да, или другие, ну, любого другого возраста, да. Да, люди, и вдохновятся этим, он им начнет еще, не дай бог, там что-то советовать, да. Что-то принимать, как соблюдать вот такой вот режим, как у него. И все, тут еще плюс несколько человек, которые, опять же, будут заниматься самоуничтожением. Безумие, это называется безумие, неуправляемое поведение. То есть безумие, оно заразительно.
Угу.
Вот в том и опасность.
Тут еще, видите, в чем проблема? У нас как бы анаболические всякие препараты, они вообще-то в России запрещены законом, и вы это все будете, не дай господи, да, там с подполы где-то, может быть, искать. И там вообще непонятно, что вы купите. То есть это просто жесть сама по себе. И жесть, когда 16-летний парень, у которого еще репродуктивная система формируется, начинает вот это все употреблять, и в итоге у него все сыпется. И таких примеров очень много. Вот, допустим, есть такой гормон пролактин, да? Когда он очень высокий, пролактин, человек, ну, такой эмоционально неустойчивый. Его швыряет из одного состояния в другое, там, может заплакать, еще что-то.
Да.
Но когда пролактин низкий или вообще на нуле, у человека иммунная система начинает сыпаться. И я вот видел, один блогер тоже в интернете рассказывал, вот, показывал такой случай, там, правда, очень страшно, у парня настолько сильные были нарывы на спине, потому что пролактин в ноль упал.
Да.
А ему блогер сказал, пролактин нам не нужен. Он нам не нужен. Он как копчик.
Угу.
Когда-то был хвост, а сейчас копчик. Но это гормональная система. То есть как можно лезть... Ладно, допустим, да, там человек может травму получить какую-то. Это понятно, это физический уровень. Но если вы лезете в гормоны в свои, вы же можете так все это сбить, что потом будете всю жизнь это все восстанавливать. Да те же самые профессиональные атлеты, они там, у них федерация, да? И, да и то многие говорят, зачем я это делал. У многих там профессиональных качков, я их называю качата.
Как
качата, да. Качата, да. Ну просто мне разные истории тоже рассказывали.
Хорошенькие писаются, да.
Главное, в тапки не надо. Вот. И они, у них такая беда. Они, допустим, когда тренируются, у них вот активно идет процесс с использованием тоже препаратов этих, они не могут детей завести.
Да.
Очень многие. То есть, они хотят, например, не могут. Им нужно после ГЗТ делать ПКТ, то есть после курсовую терапию. Во-первых, это дорого. Во-вторых, это надо сидеть просто вот как, я не знаю, как ученый с лупой, смотреть, что у тебя где понизилось, что повысилось. Это жесть. И ради чего? Эти люди, они просто тоже по-своему одержимы. Они хотят выступать, да, у них такая вот задача. Но они хотя бы спортсмены профессиональные, они хотя бы, за ними федерация стоит. Но когда это делает то же самое, там, 17-летний парень, то, ну, это странно, правда. Вот это большая проблема. То есть, мне кажется, надо все-таки блогеров немножко так осаживать, чтобы они себя чувствовали...
Да, 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 цензурировать.
Цензурировать в какой-то степени, да.
Да, потому что сейчас растет молодое поколение, и они смотрят и заражаются вот этим всем. И какое тогда ждет вообще будущее, в принципе, человечества?
Большие накачанные деды, которые не могут иметь детей.
Да. Самое главное, это все-таки здоровье и физическое, и психическое. Одно без другого не может существовать. То есть человек здоровый, да, он счастливый. То есть, если у тебя нет здоровья, ты счастливым не можешь быть. априори.
Не, кстати, вот на самом деле, да, вот если брать тех же бодибилдеров, есть очень грамотные вообще люди, реально очень грамотные, mm-hmm. которые выглядят хорошо и здоровье сохранили. Вот, вот это надо пропагандировать. То есть как вот себя сохранить, не когда тебе там 20, и ты полон сил, а когда тебе там 40, и ты как бы уже... Вот это прям хорошо. То есть спорт в любом случае это прекрасно, но главное, чтобы он контролировался. Да. Я знаю, что у тебя есть проект, который называется «Карта желаний». Я прям нашел в Телеграм. Это интересно. У вас прям целые такие выездные семинары с разными, получается, спикерами на разные совершенно темы. Вот расскажи, пожалуйста, что за проект?
Ну, это не совсем так. Я работаю сейчас в некоммерческой организации «Центр психологов-волонтеров», где оказываю безвозмездно, абсолютно бесплатно, то есть абсолютно бесплатно, помощь уязвимым слоям населения. Да, то есть это могут быть матери-одиночки, родители детей с ограниченными возможностями здоровья, это могут быть подростки с отклоняющимся поведением, да, зависимые, ну и так далее. И я веду один из таких вот практик, да, тренинг «Карта желаний». Да, вот в двух словах, это такая мощнейшая арт-терапевтическая техника, которая помогает реализовывать желания и мечты через их визуализацию. То есть простым языком могу объяснить, да, как это технически происходит. Сначала человек загадывает желание или там, ставит цель, затем фиксирует ее с помощью рисунка и вешает на самом видном месте в своем доме, для того, чтобы она постоянно была у него перед глазами. Но тут очень много нюансов. Я не рекомендую, в принципе, в это лезть без специалиста. Потому что можно себе назагадывать такого, да, что окажется, во-первых, ненужного, а во-вторых, может быть, даже и вредного. Да? То есть есть такие вот нюансы, могу рассказать.
Давай, интересно. Это прям такая даже немножко буддийская в какой-то степени практика. Ну, мне так кажется.
Так. Ну, так не совсем.
Так, но не совсем, так.
Буддисты, они полностью доверяют Богу, да, и просто получают от него блага, ничего не загадывая. А мы все-таки мирские люди, можем загадывать желания и ставить себе цели.
Так.
То есть мы не совсем живем по воле Бога, если так вот сказать, да? Есть вот такие определенные нюансы, да, подводные камни. Сейчас расскажу о них подробнее. Вот желание само должно быть, во-первых, реалистичным и достижимым. Например, если загадать себе дом на Мальдивах при зарплате там, 30 тысяч рублей, то, скорее всего, эта мечта так и останется мечтой. И вместо этого можно себе поставить другую цель, например, увеличить свой доход через повышение квалификации или смену работы. То есть поставить себе вот такую долгосрочную, крепкую цель, но обязательно достижимую. Потом второе. Важно формулировать свои мысли в позитивном ключе, отказавшись от частицы «не». Например, фразу «я не хочу работать за 30 тысяч рублей» лучше сформулировать как «я работаю с удовольствием за 150 тысяч рублей». Также следует задать себе вопрос, вот что я буду чувствовать, когда моя мечта осуществится. И с этим ощущением визуализировать свое желание, записывать его, либо просто текстом прописать. Я рекомендую еще делать рисунки. Да? И, наконец, вот самым важным, на мой взгляд, моментом является понимание того, что осуществление желаний – это ответственность самого человека. И у него должна быть готовность совершать определенные действия. Например, если сотрудник загадывает увеличение дохода, надеясь на то, что начальник сам прочитает его мысли и повысит ему зарплату, то, скорее всего, так не будет. И если, например, человек мечтает о путешествии, но видит осуществление этого только при условии того, что он, допустим, выиграет лотерею, или какая-нибудь бабушка у него в Америке помрет и оставит огромное наследство. Так неожиданно. Это, кстати, реальный случай из моей практики. Да.
То есть такое было, получается? То есть человек получил нежданное наследство?
Нет, человек в том-то и дело, что не получил нежданное наследство. Он мечтал вот выиграть лотерею, и при таком условии только он мог себе позволить поехать в путешествие. Естественно, его желание не осуществилось.
Печально.
Да, потому что это как перекидывание ответственности на волю там, высших сил, волю Вселенной там, или Бога, или просто случая, кто как это называет. Тут обязательно, конечно, нужно нести свой вклад, конечно же. Выходить вот из этого состояния жертвы, от которой ничего не зависит.
Ну это да, это я понимаю. Да. А цели, получается, ставятся именно на год достижимые какие-то? Или варьируются полгода, год, два года? То есть есть какая-то там граница, когда там можно загадывать выиграть в лотерею?
Не рекомендую крайне.
Нет, кстати, у меня вот на самом деле есть тоже такой знакомый, который тоже надеется выиграть в лотерею, правда. То есть, ну, у него там, правда, очень сложная ситуация финансовая. Вот. И, может быть, повезет. Но я, честно говоря, сомневаюсь.
Я бы перефразировала, да, вот то, что ты сейчас сказал. Он надеется выиграть лотерею не потому, что у него вот такая сложная финансовая ситуация. Он надеется выиграть лотерею, поэтому у него такая сложная финансовая ситуация.
Ну, там, скорее всего, от финансов шло, на самом деле. Он просто к этой мысли потом уже пришел. Ну, да, да.
Нет,
да.
У него изначально сложная финансовая ситуация, потому что у него вот такое мышление. И он надеется на чудо, живет в состоянии жертвы, от которой ничего не зависит.
Это, кстати, сказки еще тоже такую тему продвигают очень активно, особенно там арабские. Я когда читал вот это про Аладдина, он же там джина нашел, ему надо... А, нет, вначале он встретил человека, который дал ему волшебный мешок, который может быть еда.
Да.
Ну, казалось бы, да ты можешь уже с этой штукой нормально так озолотиться. Наделай кучу хлеба, продавай.
Да.
Бизнес. Ты вообще даже без вложений.
Ну зачем?
Ну зачем? Но он потом джина получил. Два раза получить такие просто вот кайфы от жизни, это все-таки сказки, наверное, такого. Так вот, цели на год или какие там временные рамки?
Можно выполнять и на год. Вот я, допустим, пишу в январе. Сама вот после праздников, когда немножечко вот отошла от этого всего веселья, да, и начинаю планировать там свое будущее. Можно расписывать и на квартал, допустим, и на полгода. То есть ставить себе либо долгосрочные цели, либо какие-то краткосрочные. Но я рекомендую, в принципе, записать и краткосрочные цели, которые можно осуществить здесь и сейчас. Например, там, сходить в кафе, в котором там давно не было. Ну, почему-то там не позволяешь себе пойти, да, там посидеть. То есть это вполне реалистичное, такое достижимое здесь и сейчас желание. И прописывать также долгосрочные цели, такие уже глобальные, например, как покупка дома. Либо вот приведу опять же личный пример. Я в начале прошлого года нарисовала на своей карте желаний гитару и микрофон. Желание у меня было, ну, просто заниматься музыкой. Я, значит, повесила эту карту желаний на самом видном месте. И в итоге мне, во-первых, подарили новую гитару совершенно неожиданно. Я активно начала с лета выступать на сценах нашего прекрасного города Калининграда. Записала свою песню на профессиональной студии. Она, кстати, скоро выйдет уже на всех площадках. Сейчас проходит модерацию. И даже сочинила свою собственную песню, хотя всегда раньше себе говорила, что ко мне никогда не приходят мелодии. Стихи, может быть, я и могу писать, но мелодии нет. А тут просто я взяла гитару в руки и написала песню. Вот такие чудеса происходят. Но это все научно объяснимо, да? То есть
ты визуализируешь эту цель, наверное, постоянно,
да,
думаешь о ней?
Да, я визуализирую, во-первых, ее, во-вторых, я подключаю позитивные эмоции. И я бессознательно стремлюсь к получению вот этого удовольствия. И плюс у меня, так как это все зафиксировано на бумаге, да, я сама это, опять же, прорисовала, вложила туда всю свою душу, эмоции, да, я это постоянно вижу, то есть у меня фокус внимания направлен на это желание. То есть я каждый день хожу и могу не замечать даже то, что я смотрю на эту картинку, но я на нее физически смотрю, и у меня фокус внимания остается там. Поэтому я к этому и стремлюсь бессознательно.
Ты знаешь, вот я сейчас вспомнил, это, кстати, очень классно, на самом деле, то, что ты сейчас рассказала. Вот, кстати, передаем привет проекту «Голос города». Вот, федеральный.
Да,
наш.
Привет, спасибо,
да,
ребята.
Что, да, спасибо огромное, потому что я тоже к нему имею отношение, правда, с политической стороны, но все равно. Это класс. Процветайте, развивайтесь. Китайцы говорят, где внимание, там и ци, где внимание, там и жизнь. И это даже не про управление внутренними потоками, а просто даже про фокусировку. Да, вот у меня, кстати, на самом деле, у самого тоже такая проблема есть. Я могу там впасть в уныние, в конкретное уныние, сидеть просто там, залипать на ковер, условно говоря, уйти в какую-нибудь мрачную книгу. Я почему, кстати говоря, Буковский люблю, потому что читаешь «Хитросплетение жизни» Генри Чинаски и понимаешь, что, ой, боже мой, у тебя еще ничего так вполне все. Ну, тоже вот это вот, надо, конечно, думать позитивно, думать что-то такое хорошее. Интересная техника картожевания, прям действительно. А есть какая-то литература, может быть, по этой теме? Или это прям нужно именно все-таки специалиста искать и с ним работать?
Лучше все-таки со специалистом. Конечно, есть много видео на разных площадках, да, но я рекомендую все-таки со специалистом, потому что самое главное – это правильно загадать свое желание.
Да, это прям интересно. Но это тоже все-таки, наверное, какая-то такая медитативная практика все-таки, визуализация, концентрация на объекте, это прям, да.
Да, да, то, чего как раз-таки в нашей жизни не хватает. Потому что мы привыкли очень быстро переключать внимание, быстрые шорцы, сериальчики, мы все бежим, летим куда-то, и остановиться мы не можем. И очень важно вот просто иногда сесть и посидеть в тишине, хотя бы там 5 минут помедитировать, не обязательно этому прям обучаться, да, хотя я лично обучалась медитации, я практикую это каждый день, вот, это очень полезно для того, чтобы уметь управлять своим вниманием, управлять своим душевным состоянием, своими эмоциями, потому что если человек ими не управляет, то тогда эмоции начинают управлять человеком, и он становится неуправляемым. Либо, ну, вот, опять же, зависимо.
Ну, я как человек с достаточно вспыльчивым южным темпераментом могу подтвердить, да, иногда тяжело. Прям... Вообще медитация, это, мне кажется, такой универсальный совет, который любому, допустим, зависимому человеку, в принципе, может подойти, плохого-то ничего не будет, если человек будет медитировать. Да, то есть, как бы, я просто тоже знаю примеры, когда люди уходили в ту же китайскую традицию, там, восточное боевое искусство, чай, и они соскакивали. Они переходили вот именно на это. То есть, возможно, да, это смена
шила одного на другого. Ну, то есть, одной зависимости на другую.
Зато человек как бы вреда-то себе уже не приносит окружающим.
Не факт.
Не факт.
Вот, кстати, не факт. Я знаю много религиозных людей, которые с помощью религии также совершают насилие над собой и над своими семьями.
Ну, это да, это, конечно, такой тонкий момент.
Да, тут, это очень тонкий момент.
В любом
момент.
Случае, все очень эмоционально, да.
Да, я где-то даже у одного транзактного аналитика услышала такую фразу, которая меня пробрала вот до глубины души, что наш путь к Богу как раз-таки строится через психологию. Я считаю, что если человек совершенно эмоционально не развит, то он может и религиозные учения настолько изощрить, что он будет транслировать насилие и зло во всех его проявлениях, оправдывая это благими намерениями. Как говорится, да, благими намерениями услана дорожка в ад. Или заставь дурака Богу молиться, он лоб себе расшибет. Вот это как раз-таки про это. И часто люди зависимые уходят в религию, то есть они начинают, грубо говоря, торчать на эту. У них даже взгляд становится безумным.
Ну, видишь, я имел в виду немножко другое, когда человек уходит просто в какую-то такую добрую, скажем, традицию. То есть, ну, я не знаю, у меня, допустим, была знакомая, которая айкидо занимается, и прям и занималась, и занимается, и прям хорошо, то есть она как-то в этом нашла себя. Тут мы ж, где внимание, там и ци, да? То есть лучше, мне кажется, все-таки на что-то более позитивное внимание перенаправить, чем вот, допустим, разрушать себя со всех возможных сторон. И проблема, допустим, борьбы с негативными эмоциями, с агрессией, управление гневом, это тоже очень такая актуальная тема. Может быть, мы с тобой, кстати, отдельно и выпуск запишем на эту тему. Может быть, ее более подробно разберем. Возможно, так что...
С удовольствием.
Вот,
обязательно.
Так что подписывайтесь, дорогие мои, ждите новых выпусков. У меня к тебе такой последний вопрос. Вот если бы ты создавала такую антикарту желаний, да, вот такую антикарту, вот что бы там было, какие образы или надписи могли бы помочь человеку говорить «стоп» в нужный момент, или это в принципе невозможно?
Очень интересный вопрос. На самом деле, такой первый раз слышу. Здорово, сейчас попытаюсь ответить. Да? Ну, антикарту желаний ни в коем случае создавать нельзя.
Угу.
Так как я уже говорила раньше, наш мозг на чем фокусируется, да, то он и притворяет в жизнь. То есть наш мозг не воспринимает частицу «не».
Mm-hmm.
Если человек нарисует то, что его пугает, или то, что может ему навредить, то он, наоборот, сфокусируется на этом и привлечет это к себе в жизнь, вместо того, чтобы от этого избавиться.
Mm-hmm.
А зависимость лучше всего лечить со специалистом. То есть психиатром, наркологом, психологом, а также посещать группы для зависимых и работать по 12-шаговой программе. Это прямо основа основ.
Mm-hmm.
В отдельных случаях необходимо помещать больного в условия, исключающие употребление, то есть там, в реп-центр. Опять я улетела.
А рехабы вообще помогают?
В зависимость,
не,
видишь, ну, как? Да?
Рехабы вообще помогают, потому что многие, вот я тоже знаю, там медийные личности, вот они вроде ложатся в рехаб, а толку ноль. То есть проходит время,
Не совсем не так. Всегда, я, допустим, знаю, вот элементарно там Стас Пьеха, да, Баста. Вот это люди, которые прошли все круги ада, да, они прошли испытания вот своей популярностью, да, и сейчас они транслируют, они открыто рассказывают свои истории, делятся своим опытом выздоровления, они посещают, во-первых, группы для зависимых, таких как анонимные наркоманы, да, то есть это программа 12 шагов, она к рехабам не относится никак.
Это отдельно.
Но они лежали в рехабах, то есть и это им помогло. Да, многим не помогает, но опять же, тут все зависит от желания самого человека выздоравливать.
Баста – это еще и символ чая.
Да,
чайная традиция, да, китайская.
Да. Вы, кстати, можете просто загуглить, например, спикерское, там, Стас Пьеха или там, Баста. И услышите вот опыт их выздоровления, 12-шаговой программы. Да. Болезнь зависимость, она очень коварная. Mm-hmm. Она, во-первых, неизлечимая.
Mm-hmm.
Невозможно просто взять и выздороветь. Нет.
То есть пожизненно?
Да, это пожизненно. Это просто вот такая особенность.
Mm-hmm.
Она прогрессирующая, и она смертельная. И сейчас я хочу обратиться к нашим слушателям, имея такую возможность. Может быть, это кому-то даже спасет жизнь.
Mm-hmm.
Если у вас есть проблема с зависимостью в любых ее проявлениях, будь то химическая зависимость, либо зависимость нехимическая, допустим, от другого человека, или от спорта, или трудоголизма, похандрии и так далее, да, то не нужно стесняться обращаться за помощью. Это такая же болезнь, как и рак, и ангина. Это болезнь, а не скверная черта характера.
У нас часто, кстати, очень стигматизация идет.
Да.
Вот это постоянно.
Да.
То есть, когда ты, допустим, говоришь, я алкоголик, или я игроман, на тебя смотрят как на прокаженного.
Да.
И это прям реально, то есть это не какая-то паранойя, это прям реально
имеет место быть. Потому что люди очень сильно боятся темных сторон нашей жизни. Все хотят только быть вот такими легкими, воздушными, замечательными и там пукать радугой. Да?
Я бы на это посмотрел. Интересно, я бы задонатил этому человеку.
А вот почему-то злость, стыд, вину, зависть, вот такие отрицательные качества мы не принимаем. То есть они у нас под запретом. И вот как раз-таки задача человека, который хочет расти как личность, подружиться со своими отрицательными чертами, mm-hmm. да, со своими негативными чувствами и эмоциями, и научиться ими управлять и пускать их, реализовывать в какой-то общественно полезной деятельности.
Mm-hmm.
Вот, например, у меня есть, конечно же, такая черта, как созависимость. Вот люблю я людям помогать,
mm-hmm.
но я же могу
фильтровать именно людей, которым ты помогаешь.
Да, то есть помощь может заключаться только в том, чтобы ее не навязывать. То есть, допустим, обратился ко мне человек,
угу.
я помогла в силу своих компетенций, но я не буду ни за кем бегать и угу. говорить, у тебя проблема, посмотри, почитай, пожалуйста, книгу.
Не-не-не, кстати, это даже, мне кажется, больше отталкивает, когда ты навязчиво, допустим, пытаешься помочь или еще что-то. Да и знаешь, вот, объективно, вот так вот, если по-хорошему, у каждого человека есть язык и пальцы. Можно, если надо тебе там помощь, настучать, спросить. Да, то есть как бы не обязательно там бегать и навязывать свою там помощь другим. Потому что есть тоже такие люди, которые пытаются миру причинить добро.
Да.
Активно причем. И причем самое интересное, вот если мы говорим про восточную метафизику, опять же, да, вот если брать понятие кармы, карма это вообще не грех, это закон причины и последствия.
Да.
И от хорошей кармы тоже может прилететь, именно от слишком
хорошей.
Конечно, хорошей.
Потому что у каждого действия есть свои последствия.
Да?
Конечно же.
Ну, так что вот такие вот дела. То есть, получается, антикарта желаний, в принципе, невозможно. Нужно все-таки фокусироваться на позитиве, на каком-то, на каких-то светлых сторонах действительности.
Да, конечно.
И это замечательно. Спасибо тебе большое за беседу, это было очень интересно.
Спасибо тебе огромное, я кайфанула.
Я тоже кайфанул. И вот на этой позитивной ноте свободное радио Арчи прощается с вами, честь имею. Свободное радио Арчи.